Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне. У микрофона Юлия Хлобыст. Здесь, в этой студии, Александр Пахалков.
Саша,
добрый день. И сегодня у нас в гостях доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Скиперских. Александр Владимирович, добрый день.
Юлия, добрый день. И Александр, добрый день. Большое спасибо за приглашение.
Рады приветствовать вас. Спасибо, что пришли. Обменялись мы такими
любезностями.
А поговорить, в общем-то...
Тем не менее, у нас не самые любезные.
Мы достаточно жестко.
Решили так, без обиняков, потому что нам же ничего не говорят, что происходит. Все ждут смену блока и так далее. И мы вот решили, так сказать, с промышленной, научной точки зрения, промышленной с точки зрения производства губернаторов, производства их в политике, или, может быть, наоборот, оставление их на каком-то том уровне, на котором они работают, решили поговорить с экспертом, со специалистом, чтобы понимать, куда же мы идем, катимся или скачем. Какие, кстати, вот куда мы идем?
Ну, сложно сказать, куда идет Россия.
Ну, а поуже, если Пермский край?
Ну, Пермский край идет туда, куда идет Россия, по большому счету, потому как сложно предполагать, что в такой стране, как Россия, могут быть на уровне регионов какие-то там альтернативные авторские векторы развития.
Да? Если вы не Чечня. Только если вы не Чечня.
Все это подчинено определенным федеральным нарративам, да, которые пишутся в Москве и которые стягивают вот этот государственный каркас современной России.
Все-таки сегодня мы хотели начать разговор. Вот Саша, правда, так издалека зашел, но, тем не менее, хотели обсудить известный ролик Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального по поводу, значит, империи.
Сами смотрели?
Дмитрия
Медведева. Смотрел.
Так вот, ролик... Вот когда я смотрел, набрал уже 6 миллионов просмотров.
7,1 я смотрел.
Вот, значит, на Саша, чуть позже. Ну, это не первое расследование Навального, на самом деле, но предыдущие разоблачительные материалы...
5,4 миллиона, так, я уже сегодня сравнил перед эфиром.
Да, но предыдущие разоблачительные материалы, они, на мой взгляд, не достигали какого-то такого вот результата, не эффекта, выражающегося в количестве просмотров, а именно результата. То есть...
Ха-ха, а этот разве что-то вызвал? У нас отставки
какие-то? Я не говорю про то, что это что-то вызвал, но, например, вот политолог Станислав Белковский говорит, что Алексей Анатольевич Навальный любит ситуации, так называемый вин-вин, когда выигрывает и он сам, и тот, о ком это расследование, значит, на кого направлено это расследование. И, в частности, Белковский относит вот к этой ситуации историю с ютубовским роликом Медведева. На ваш взгляд, вот все-таки у таких расследований, у них могут быть какие-то, ну, я не знаю, там, практические результаты? Вот, ну, что, ну, фильм вышел, ну, 6 миллионов, ну, 7 миллионов просмотров, а дальше?
Я понял вопрос, спасибо. Ну, как мне кажется, что... Вообще российское общество в последние несколько лет методично приучали к такой достаточно спартанской реакции на подобного рода разоблачения. Да? Нужно понимать, что ролик Навального и вообще деятельность ФБК Навального, она рассчитана на определенный слой российских граждан, которые живут в интернет-пространстве. Но вместе с тем есть другой слой россиян, которые живут в телевизоре и изредка открывают холодильник. Да,
потом и эти два слоя, я насколько понимаю, они вообще не пересекаются.
Ну, практически не пересекаются, да. И, ну, может быть, для вот тех, которые живут в интернет-пространстве, этот ролик, ну, был некой новой какой-то такой, знаете, вот потешной серией, да, продолжением какого-то вот нового сериала о том, как живет правящая элита, в каком режиме она функционирует, экономическом прежде всего. Нужно понимать, что, в принципе, у российского общества уже нет, наверное, каких-то стимулов как-то вот ойкать, переживать, вздыхать по поводу того, что они с властью живут в разных экономических режимах функционирования. Потому что было огромное количество уже подобных вот вещей, и они не имели какой-то дальнейшей рефлексии со стороны вот тех, которые живут как раз в телевизоре, прежде всего.
Это означает, что у нас напрочь вот такая возможность рефлексии как бы отбита? Ведь смотрите, что говорят вот многие, я не знаю, там, те, кто комментирует, например, эту ситуацию. Они говорят о том, что, например, на Западе вот такие вещи, ну, они бы как минимум стали бы поводом для отставки политика.
Сколько угодно примеров. В Чехии, в Литве, сколько угодно. Вот можно представить,
на Францию что... можно посмотреть сейчас. Только кто-то там кого-то взял в помощники, и уже человек с первых ролей избирательной кампании слетает на задворки.
Это значит, что у нас вот эту рефлексию отбили, или что она у нас не выросла, еще не родилась?
Ну, нужно понимать, что просто ресурсы Навального, они ограничены как раз вот этим интернет-сегментом. Если бы мы с вами жили в какой-то другой реальности, там, в чешской, в исландской, там, в литовской, даже в какой-нибудь, да, вот расследование Навального было бы моментально показано по одному из очень крупных телеканалов, да, и вот поддержка вот этих вот выводов, да, Навального, да, его текстов, она моментально бы распространилась бы на более широкий слой общественный, и это не замедлило бы дать свою реакцию, не очень выгодную для власти. А так все равно вот это является предметом обсуждения в очень узком дискурсе. Ну, 6 миллионов, да, но все равно...
Ну, 7.
Ну, 7, да. Вот мне, например, фильм о «Чайке» показался более каким-то четким, более сильным.
Да, фильм о «Димоне» это вообще, мне кажется, какая-то... Ну, ему же подарили, в конце концов, кроме того, не ему, а фонду. Ну, что, ну, фонд работает, уставная деятельность, по-моему. Какие могут быть претензии? Ну, шутка, конечно, но по большому счету, а где тут какие-то страшные истории? Ну, Димону подарили. Ребят, я хочу напомнить, что фонд по борьбе с коррупцией тоже действует на средства жертвователей. Вот тут жертвователи одни, они жертвуют на одни средства, а тут жертвователи другие. Да, конечно, можно как бы предполагать и исключать это точно нельзя, что это было дано взамен, возможно, взамен на какие-то там действия. Но 100% это как бы подтвердить нельзя. И самое главное, я бы хотел немножко в другую сторону разговор увести. Я вчера разговаривал со своей двоюродной сестрой, которая живет в Ростовской области. Перед этим спросил у нее накануне 8 марта, смотрела ли она его. Она сказала, что нет, и взялась его посмотреть. И я, так сказать, 8 марта поздравляю с днем рождения. Я решил провести фокус-группу небольшую, как бы проэкзаминировать и понять. Ну, в ответ сразу хочу сказать, что человек с высшим образованием всю жизнь преподает в ВУЗе, ну, правда, технические специальности, но тем не менее. Ответ был следующий. Не хочу разбираться в грязном белье, и есть определенная неуверенность в том, что это правда, что это не подтянуто ли это, не передернуто ли это. И вот на этом уровне у человека восприятие блокируется. Он конкретно, вот она не стала его досматривать, говорит, ну, это не для меня, ну, какая разница, кто в каких дачах живет. Ну, понятно, что они живут в больших дачах, а мы в маленьких. Все. И я бы хотел задать вот такой вопрос. Не кажется ли вам, Александр Владимирович, что для нашего народа, русского народа, не побоюсь этого слова, вот сие деяние не является уж каким-то совсем страшным. Власть, она, как известно, должна жить в сласть. Правда, Виктор Валерьевич в 99-м году говорил, что должна жить одной жизнью с народом, но вот так она и не живет с ним.
Александр, я соглашусь с вами скорее, да, просто в русской культуре и в советской культуре, да, до этого, и в современной российской культуре, вообще, мне кажется, человека с измальства приучают к тому, что власть, она живет как бы отдельно, она живет в другом диапазоне зарплат, да.
Это не то же самое, что мы, да, власть?
Да, она живет в другом каком-то интерьере, да, роскоши, да, она по-разному понимает смыслы, да, у нее другая эстетика совершенно, да, у нее другое чувство прекрасного, да, красивого и так далее, и так далее. И отсюда, ну, человек с какими-то, может быть, более локальными метафорами, да, проявлений вот этих вот каких-то замашек власти на роскошь, на какое-то вот, ну, богатство, он встречается каждый день, когда он понимает, что глава администрации его муниципального района ездит там на какой-то дорогой машине, да,
Я вам могу сказать, что это даже более бывают такие комичные или, скажем, даже, может быть, и обидные вещи. Вот я как-то работал в одном из районов Пермского края в 15-м году. И, знаете, там один глава сельского поселения, в котором 4, кажется, или 3,5 тысячи избирателей, он ездит на BMW X6 черного цвета. Вот. А очень дорогая машина, посмотрите, кому интересно, сколько она стоит. Паркуется прямо к администрации района, а там небольшая сельская администрация, как бы люди проходят мимо, и вот он прямо в глаза вот это бросает. Все знают, как он живет, все знают о там механизмах, которых он на свою жену списывает и так далее. И люди живут с этим, и ничего.
Да, Александр, но это власть, да, в том пространстве, в котором она расходуется, реализуется. Представьте еще, что там есть федеральные судьи, да, там есть главврачи больниц, там есть полицейские, там есть, я не знаю, там, может быть, там директор школ каких-нибудь.
Директора заводов.
Директора заводов.
Государственных.
Да, и так далее, и так далее, да. И тем самым вот эта вот каста, да, имеющая власть, власть различную, да, вот она живет совершенно другой. В другом режиме ценностей, да, и это очень сильно контрастирует с тем положением, с тем состоянием, в котором находится общество сейчас. И этот разлом, вот эта диспропорция, они очень опасны.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся на политическую кухню «Эхо». Оставайтесь с нами.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова на политической кухне «Эхо». Здесь у микрофонов Юлия Хлобыст, Александр Пахалков. Добрый день. И гость нашей политической кухни сегодня – доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Скиперских. Александр Владимирович, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день.
Вот смотрите, вы до ухода на рекламу сказали о том, что, ну, в разных реалиях живет власть, живет народ. При этом Саша говорила о том, что, ну, как-то вот даже люди с высшим образованием не реагируют на эту ситуацию. А мы вообще когда-нибудь, я не знаю, дорастем, и при каких условиях мы дорастем вот до той самой политической активности, которая там сейчас существует в развитых странах других?
Ну, для этого нужно иметь несколько другую чувствительность к изменениям. Для этого нужно иметь несколько другой культурный код, да, код политической культуры. Вот у нас пока он таков, да, к сожалению, да. Вот мы пока готовы терпеть, мы пока готовы ждать. Вот, и понятно, что в России люди могут мобилизоваться, и, скорее всего, они мобилизуются, но только при условии, что будет актуализирован некий вызов, который будет касаться каждого человека.
Там... А может быть, это связано с тем, что вот Навальный и ФБК есть пока только на федеральном уровне, а, скажем, в регионах таких Навальных нет?
Нет, ну, Навальный к нам приедет 17 марта, если
нет, я не имею в виду Алексея Навального как фигуру. То есть такие фигуры могут, наверное, появляться или должны появляться в регионах, чтобы, как вы говорили, изменился тот код политической чувствительности.
А откуда он изменится? Вот мне кажется, тут Александр Владимирович очень правильно поднял вопрос. Вот смотрите, начнем с того, что у нас люди не платят налоги. Все скажут, как это не платят? Мы платим. А вот не платят они налоги, потому что, ну, не знаю, посмотрите какой-нибудь продукт американского агитпропа, когда там товарищ Гомер Симпсон собирается и там пересчитывает все свои налоги, все боятся эту страшную службу, которая там Аль Капоне посадила.
Александр, безусловно, да, вот заметьте, какое-нибудь репетиторство, да, да, там автосервис в гаражах, да, где-то, да, да, это, да, же прямой уход от налогов, да.
Да, 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 то есть, а у них люди, получив деньги, сами отдают. И после этого они начинают спрашивать, а вот мы отдали на образование, где образование? Мы отдали на дороги, где дороги?
Да почему вы такую машину покупаете?
Да, 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 если, если у нас на что не хватает денег, если денег нет, вы держитесь там, то почему у нас вот это? Может быть, где-то они есть все-таки?
Правильно, сейчас вы говорите о том, что государство, например, должно изменить саму систему налогообложения. Но зачем ему менять, если, делать, если все сейчас и так есть?
Государство вот выращивает,
и хочу
патерналистски
понять,
настроенные
может
граждан,
ли, и должны ли в регионах, могут ли, вернее так, не должны, а могут ли в регионах появляться свои Навальные? которые будут, я не знаю, каким-то образом подталкивать ситуацию?
Ну, они появлялись после 2011-2012 года, и в этот период времени в различных регионах был бум так называемых харизматических одиночек, которые связывались с определенными проектами, личными, частными, и они были достаточно успешными, да, но взять, например, ту же курскую оппозиционерку Ольгу Ли, вот, она обладала такой достаточно высокой популярностью, да, вот, это просто один пример, да, но на самом деле примеров больше. Они есть в регионах, но все дело в том, что их заглушить, да, их несколько отфильтровать, да, их замаскировать, региональной власти гораздо проще, чем, например, федеральной власти замаскировать того же Навального. И нужно понимать, что все-таки Навальный это продукт интернет-среды, да, его нет в телевизоре, да, представляете, если бы он регулярно или там даже эпизодически появлялся на телеканалах, на федеральных, какой у него был бы рейтинг, да? Был бы гораздо выше.
А вам не кажется, что, в принципе, так вот, если посмотреть, то товарищам формата Навального, региональным, нерегиональным, мне кажется, им надо принципиально менять повестку дня. Ведь, по большому счету, ну, вот мое мнение, как политтехнолога, ну, не работают те аргументы. Нет, как, они, конечно, работают. Есть определенное количество людей. Вот мне кажется, сейчас Россия разделена на 2-3 большие группы. Первая группа людей, которые, в принципе, понимают, в какой стране они живут, принимают эти правила игры, они понимают, что в политику лучше не лезть, а то им все крылышки пообрывают, мы лучше тут в сторонке, в целом поддерживаем, и все хорошо. По большому счету, вот чиновники, вот это вот на 100% придерживаются вот этой категории. Если ты в какие-то резкие истории не лезешь, если ты поддерживаешь генеральную линию партии и правительства, то все у тебя замечательно. Вторая категория – это людей, которые все это то же самое понимают, не приемлят, но, к сожалению, сидят дома, как правило. И только маленькая из них часть, она участвует в каких-то общественно-политических проектах, ходит на выборы и так далее. И подавляющая часть, которая все устраивает, и она потребляет вот этот продукт агитпропа очень активно, она радуется свершениям на внешнеполитическом поле и забывает по поводу того, что, идя по центральной улице города Перми, миллионного, можно упасть и очень больно разбить коленку. И за это никто не отвечает. Поэтому это... вот в данном случае, вот на какую аудиторию рассчитан вот этот посыл? На ту, которая не ходит на выборы? Ну, окей, мы снова все это узнали. Кто-то, наверное, поругался с кем-то, обсуждая его, кто-то выпил и спорил на кухне. А что дальше-то? Вам не кажется, что оппозиционеры, они должны менять, так сказать, направленность каких-то своих действий?
Александр, возможно, но я думаю, что тот же Навальный, он прекрасно понимает, в каких условиях он работает, и он прекрасно понимает свои шансы. И они, ну, небольшие, да, в условиях той вот конструкции, которую мы имеем в настоящий момент. А так, если посудить, у него достаточно высокий рейтинг, хорошая база поддержки в Москве. Он набрал 27, по-моему, там, и 2 процента. Это очень много. Это 600 с лишним тысяч. Даже если предположить, что он эти же голоса сохраняет на президентских выборах, у него уже там где-то 1,5-2%, может быть, даже сейчас. Да? Это довольно-таки высокие цифры. Вот. Но, опять-таки, его фигура вызывает тоже определенные сомнения в такой искренности, в чистоте
помыслов. Да, немногим нравится вот его, в кавычках сказать, националистическое прошлое. Русские марши, я все такое имею в виду.
Вот, ну, мне, например, немножечко непонятно, как ему сама же власть помогает преодолеть муниципальный фильтр.
Да, понимаете? Это ведь та же самая ситуация, что и у нас. Вот мы собираемся, обсуждаем, а кто же у нас пойдет на выборы, какие кандидатуры, кого двинет партия. Ну, очень смешно. Точно так же, как я говорил про губернатора, нет ни одного человека в Перми, который бы об этом уверенно знал, и еще больше отсутствует количество людей, которые на это влияют как-то принципиально. Вот взяли и прислали нам человека, хорошего, плохого, наверное, точно уж не самого плохого. Вот. Но, с другой стороны, начинаем как бы смотреть, а вот кого они поставят, кого они сделают. А правда в том, что у нас ни одна партия, кроме «Единой России», не может преодолеть муниципальный фильтр. И поэтому вот в эти фамилии мы с вами не играемся. Мы их, ну как, играемся в смысле попытки их предсказать, угадать, заглянуть. А все это будет решаться вообще не в Перми.
Да, но есть в российском политическом процессе региональном есть и случаи, когда представители даже системных партий не преодолевали муниципальный фильтр. Вот в Липецкой области совершенно точно это было. Там в Тверской, по-моему, области тоже Соловьеву не дали или кому-то крупному КПРФ, да, функционеру, близкому к Зюганову человеку преодолеть этот муниципальный фильтр. А тут, да, Навальному я, дают преодолеть
я
в Москве.
Я просто веду все к тому, что у нас, будь то выборы мэра Москвы, которого мы вспоминаем, и где власть дала право Навальному поучаствовать, чтобы его красиво победить и легитимизировать свою позицию. Точно так же и здесь. Опять же, власть определяет с кем они будут, кого они поборят, кого они решат, и все. А в данной ситуации ни одни политические силы не способны. У них просто банально нет вот этих депутатов на муниципальный фильтр.
Несомненно, у них нет количества такого,
конечно. Поэтому мы везде играем в игрушки, которые нам власть дает.
Мы сейчас прервемся на федеральные новости, после чего вернемся в эту студию на политическую кухню «Эхо».
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова находимся на политической кухне. Эхо, микрофон Юлия Хлобыст, Александр Пахалков. Саш, добрый день.
Здравствуйте.
И в гостях у нас сегодня на политической кухне доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Скиперских. Александр Владимирович, еще раз добрый день.
Еще раз добрый день.
Мы вот так плавно перешли к нашей региональной повестке, да, и, собственно говоря, уже к предстоящим выборам. Скажите, а насколько протестная повестка актуальна для политической ситуации, складывающейся в Прикамье?
Думаю, что она определенным образом актуальна. Регион мозаичный, да, регион с сильными элитами. Губернаторам тут непросто в этом регионе. И я думаю, что любой человек, назначенный сюда ИО, да, даже легитимирующийся в качестве губернатора, будет сталкиваться с определенными проблемами при выстраивании диалога с крупными местными игроками. Да. Я не хочу сказать, что этот диалог будет неконструктивным, потому как чем выше уровень власти, тем проще договариваться людям, да, тем проще находить аргументы и какие-то, я не знаю, размены взаимовыгодные. Но будет непросто, скорее всего.
Но это вы сейчас говорите о как бы протестной повестке, которая построена на отсутствии какого-то консолидированного подхода, скажем, политических, промышленных элит, но это не оппозиционная повестка.
Да, но протестная повестка, она все равно формулируется теми элитами, которые есть в регионе. Они могут ее активировать в любой момент, да, они могут эту повестку снова включить, да, начинать как-то расталкивать, начинать разгонять, да. Я не думаю, что протестной повесткой принято считать, ну, какое-то там локальное возмущение людей по поводу переправы какой-то, да, или там по поводу того, что где-то там...
В принципе, недовольство властью, я бы так
упростил. Да, упала опора какая-то там электрическая, да, ее нужно поднять там выше людей, ну, как
перенести
бы...
Перенести остановку и так далее.
Да, я имею в виду более такие, ну, сильные сюжеты, да, в которые могут включаться местные элиты.
А как вы считаете, с какими элитными группировками у Максима Геннадьевича сегодня проблемы?
Ну, я...
Сложно, наверное, сказать пока.
Сложно, да, сказать. Но мне кажется, что он будет как-то, наверное, активнее раскрываться, да, со временем, потому как все-таки ему готовиться нужно будет к выборам. И там, наверное, будет в большей степени понятно, да, пока вот сложно дать оценку.
Вот смотрите, за круглым столом в Уральском отделении Российской академии наук, на котором вы тоже присутствовали, мы с Сашей были, часть экспертов сошлась во мнении, что сейчас у временно исполняющего обязанности губернатора нет образа и нет истории, с которой можно было бы идти на выборы. И самое главное, что практически нет времени, чтобы эту историю выстраивать. Вы тоже так считаете?
Ну, вообще, нужно понимать, что это проблемы публичности и непубличности политики. Да? Вот если, например, мы имеем дело с публичным политиком, с фигурой, которая постоянно находится в центре общественного внимания, каких-то там скандалов, каких-то там кризисов, да? Он постоянно находится в повестке, он в центре. Да? Тут уже определенным образом сформирован его образ, да, представление о нем есть, да, что вот он такой. А здесь пока сказать очень сложно, и ему еще только предстоит определенным образом набирать вот эту массу. Но он это пытается делать. Мне, например, как-то так вот за последнее время, да, мне как-то такой симпатичен его акцент в сторону культуры. Вот он там решает там вопрос там с новой сценой, заказывает каким-то берлинским архитекторам ее новая сцена театра. Сегодня вроде новость о том, что он в Кудымкар в театр поехал, да, там будет присутствовать на какой-то постановке. Но вот как-то вот тема культуры, она...
Вот все-таки как Олег Анатольевич Черкунов, да, глубоко она проникла?
Я заметил, что буквально вот за эти несколько дней, да, тема культуры, метафора культуры, вот эта генеральная линия сквозная культура, она начинает и у него как-то чувствоваться. Вот не знаю, посмотрим, конечно, со временем, но это есть. И это, в принципе, мне кажется, такой симпатичный довольно-таки сигнал для избирателя продвинутого, да, который как раз формирует смысл и объясняет это другим людям. Да.
А не продвинутого? Что может заинтересовать не продвинутого избирателя?
Новый министр сельского хозяйства.
Ну, я думаю, что не продвинутый в большей степени управляем просто. И здесь, мне кажется, новый губернатор, наверное, в большей степени есть интерес завоевать симпатии именно вот этих интеллектуалов, да, которые будут транслировать смыслы, по-своему их объяснять для других людей, да, которые с ними живут в подъездах, да, которые с ними работают где-то, да, которые исполняют их команды. Да. Вот очень важно этого слоя завоевать симпатии.
Тут же мне представилась картинка. Интеллектуал в подъезде объясняет, почему нельзя писать там что-то на стене, потому что у нас опять новая какая-то культурная пошла волна. Но это так, шутка. А скажите, вот у нас абсолютно, я общался с очень многими представителями власти, абсолютно они не занимаются вот какой проблемой. У них на следующей неделе будет большой кошмар. Катастрофа, я считаю, или, может быть, не катастрофа. Это, насколько я понимаю, у нас 17 марта состоится открытие штаба господина Навального. Вот. Как вот вы считаете, по какому сценарию пройдет его визит? Какой сценарий менее выгоден власти? Какой сценарий более выгодный власти? Следует ли его залить зеленкой или еще что-то такое? Или наоборот, следует этого избежать для власти? Естественно, мы противники любых действий, которые, насильственных, которые ограничиваются как-то законодательством Российской Федерации, и призываем всех быть все-таки в правовой поле.
Александр, я думаю, что некие инструкции для пользования, да.
Типовая программа визита, она будет спущена, как вы думаете?
Я не это имею в виду. Я имею в виду вот инструкции, как, например, его здесь принять, как организовать, что, например, сказать, как там вот, как вообще действовать. Да, она будет спущена, наверное, все-таки из федерального центра для местных властей, для местных силовиков. Я думаю, что здесь вот, в принципе...
А для губернатора, у которого выборы? Вот для него какой сценарий выгоден?
Ну, я думаю, что тоже, скорее всего, определенные технологии, они будут вручены из Москвы, скорее всего.
Это понятно. У нас все вручается из Москвы, включая губернатор сам вручен. Но вот по вашему мнению, вот выгоднее, скажем так, максимально мешать, игнорировать, как вы считаете, вот по вашему мнению, все-таки выпустить?
По моему мнению, наверное, все-таки вот, наверное, нужно все-таки обеспечить, да, потому как все-таки, если, например...
Обеспечить – очень хорошее слово, в нем можно много скрываться за этим.
Да, дело в том, что все-таки у Перми есть определенный имидж такого, ну, достаточно демократического города с приличными демократическими традициями, да, с, ну, более конкурентным местным политическим процессом, нежели чем в Уфе, например, или там
а
где-то
еще.
А вы
знаете,
еще, да?
Навальный очень много ругает правительство Г. Москва. А сегодня у нас, по-моему, там как раз вот во главе представитель, который там чуть ли не все документы подписывал. Ну, я небольшой, конечно, специалист в этих делах, но мне кажется, у Алексея Навального есть очень много что сказать по поводу Максима Геннадьевича. И мне кажется, тут как раз надо ориентироваться не на типовой сценарий, который будет прислан нам из Нижнего Новгорода или из Москвы, уж не знаю, кто тут важнее в данном вопросе, но вот все-таки вот этот вот сценарий, если будет конкретно, я не знаю, смотрели вы, не смотрели, Навальный, то ли он связывал это со своим визитом, то ли не связывал, он рассказал кое-что о мэре Нижнего Новгорода, как он там замечательно, и вот, собственно говоря, приехав или даже намереваясь только приехав в этот замечательный регион, он уже местным политикам испортил, собственно говоря, жизнь. Я не исключаю, что подобные же варианты в относительно Максима Геннадьевича тоже будут разыграны, потому что, ну, он непосредственно работал и на каких должностях.
Ну, здесь есть две стратегии поведения у местных элит, да, у местной власти. Либо, например, действительно попросить, ну, прокомментировать эту ситуацию вверху, что нам делать, вот приезжает, да, как, например, там действовать, да, что, угу, как принять, там, открыть, закрыть, сколько человек и так далее, да, угу, это первая стратегия. А вторая стратегия, ну, действовать по ситуации самим, да, ну, тут, возможно, перегибы. И эти перегибы, ну, я думаю, не, вряд ли пойдут на пользу, потому что
я
вот
думаю,
эти...
Максим Геннадьевич куда-нибудь уедет.
Вот эти перегибы, они, по-моему, были в Краснодарском крае.
Да,
помните?
Но я думаю, что в день приезда он куда-нибудь уедет работать куда-нибудь.
Саша все так сгущает краски, мне кажется. А вот мне больше нравится, как Александр Владимирович больше прокомментировал, что у Пермского края есть своя демократическая история.
Так не будет диалога, мы должны занимать противоположные позиции.
Ну, уже, к сожалению, время подходит к концу, поэтому нам не удалось с тобой вступить в диалог, но зато я думаю, что наш гость ответил на все, в общем-то, вопросы.
Очень маленький бы такую задумку закидываю, вот так вот всем, чтобы думать, да, собственно говоря,
это как домашнее задание.
Как домашнее задание. А что, если приедет вот этот вот товарищ Навальный, и вот этот вот человек возьмет и скажет, а я считаю, что лучшим кандидатом в губернаторы является... Вот он. Это, соответственно, домашнее задание для тех, кто захочет получить этот хороший, красивый значок. Вот. А может быть, для тех, кого наоборот надо помечать. Вот есть кандидаты от Путина, вот Максим Геннадьевич, а есть кандидаты от Навального. Это раз, два, три, четыре, пять. Это тоже уже механизм. Поэтому давайте вот в эту, я думаю, можно поиграть, подумать.
Надеюсь, что на политической кухне мы встречаемся в первый раз с Александром Владимировичем из Киперских, но не в последний. Спасибо вам огромное, что пришли. Напомню, что гостем политической кухни сегодня был доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Скиперских. В студии работали Александр Пахалков,
все
Юлия
хорошо.
Хобест. Мы с вами прощаемся. До свидания.
Большое спасибо, Юлия, Александр, и пермякам удачных выходных.
Спасибо.